Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами завели разговор о доверии, из чего оно складывается, как развивается, к чему приводит, какие результаты дает. И что с нами бывает, когда у нас есть доверие в отношениях, и когда не бывает. И сегодня захотелось продолжить обсуждение этой темы. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса.
И первый вопрос, который хотелось бы обсудить сегодня с вами. В прошлый раз, когда мы с вами обсуждали, возникал вопрос, что вот часто бывает такое, что когда отношения между людьми складываются, вдруг происходит что-то, и эти отношения как-то меняются. Первая ситуация, которую хотелось бы вот рассмотреть, она связана вот с чем. То есть очень часто люди, начиная сближаться друг с другом, не имеет значения, кто мы по социальному статусу, в каких мы отношениях находимся. Ну вот как-то вот душе откликнулась, и вот получается часто такое, что когда люди начинают сближаться, потом, вот на мой взгляд, бывает такое, что людям становится страшно от этого сближения, то есть они боятся вот этого тесного соприкосновения друг с другом. И получается такое, что начинают отдаляться, то есть как-то вот начинают ставить какие-то преграды. И вопрос-то вот в чем. Почему мы боимся вот какого-то вот этого сближения? Что за этим стоит? И что мы должны делать для того, чтобы вот с этим страхом как-то справиться? И все-таки двигаться дальше друг другу навстречу, чтобы вот это доверие, эти отношения, которые между людьми складываются, они укреплялись.
Ну, здесь, с моей точки зрения, мешает человеку идти далее, такое горделивое начало, которое выражается в том, что ему кажется, что он утратит самого себя, если он будет вступать в более тесное взаимодействие с другим человеком. Если он ему что-то доверит, что-то ему откроет, разделит его какие-то чувства, какие-то переживания. И в самом деле человек может оказаться более уязвимым в этом случае, но при этом он приобретает ведь еще и богатство взаимной жизни, которые приходят в связи с этим общением. Вот, поэтому человек часто избирает все-таки путь такого боязливого отчуждения. Уйти от другого человека, как бы отказаться от его движения навстречу мне и так далее.
Вопрос дальше возникает. А не связано ли это иногда вот с ситуациями с такими, что, может быть, в жизни человека были такие случаи, когда он, ну, скажем так, открывался кому-то, то есть он шел навстречу. То есть не может же быть такого, что все изначально вот боязливы, недоверчивы. Но получается, вот это его откровение, открытие себя другому человеку, оно привело к тому, что над ним, например, насмехнулись. Его как-то обозвали. То есть он получил не то, что, может быть, предполагал или на что надеялся, а совершенно противоположное, и то, что вот в его сердце зародило как раз вот эти вот самые опасения. То есть получается, я человеку открылся, по сути дела он этот дар не принял, он его просто растоптал.
Ну, наверное, здесь влияет какой-то предшествующий опыт. И, наверное, самооткровение другому человеку не должно происходить, так сказать, внезапно и до конца. Это некоторый путь. Мы говорим про то, что человек на этот путь не вступает вовсе. Он не желает им идти. То есть, даже зная, что другой человек, который этим путем готов идти, он этим путем не идет. Но относительно всех, все ли боятся, все-таки, наверное, можно сказать, что чрезвычайно многие, большинство, кроме детей. Я бы так сказал. Ведь мы сводим это все-таки к гордости, а гордость-то ведь она есть у всех. И поэтому, в общем-то, очень многие избирают такой вот образ поведения.
Ну а как быть с ситуациями, когда есть люди, которые, вот мы, вы сказали, что они боязливо недоверчивы, а есть те, которые, скажем так, вот у них нет какого-то такого внутреннего, сторожа, что ли. То есть они наоборот, они всем вот первым встречным поперечным, они могут рассказать все, что в их жизни происходило, душа такая нараспашку. Но он вроде бы потом открывается, всем рассказывает, но потом бывает сожаление, что вот, ну а зачем я это сделал? То есть вот непонимание какое-то. Это с чем связано тогда? Это тоже относится к доверию, вот такие ситуации? Или, может быть, мы так и должны как бы вот относиться?
Нет, это, видите, действие человека в общении, которое произведено без участия его воли, без участия его внутреннего решения, духовного решения. Это человек, который привык всем все рассказывать. И это даже неудобно остальным слушать зачастую. И, собственно, то, что он рассказал, большой ценности не имеет ни в глазах, может быть, его, ни в глазах окружающих. Поэтому, собственно, это не есть вот это вот драгоценное внутреннее содержание, которое он обнародует. Дело в том, что, в общем-то, то, что он сказал, может быть, даже быть не совсем как бы истиной его внутренней жизни. Потому что про внутреннюю жизнь в таком случае он и сам-то не знает. Он рассказывает факты, что с ним произошло. Может быть, это факты с обыкновенной точки зрения очень какие-то сокровенные. Но с его точки зрения он еще не воспринял их вот так вот интимно, внутренне. Поэтому о внутренней жизни такого человека пока что говорить преждевременно, она где-то в глубине, которую он не осознал.
А что человек вот этим ищет? Вот почему так вот происходит? Что им движет? И я понимаю, что вот я так поступаю. Что я должен делать для того, чтобы я так не делал?
Ну, человек может действовать в таком случае из разных побуждений. Одно из побуждений – это вызвать острое переживание в другом, неважно даже какое. То есть это как своего рода демонстративность перед другим. Ты хочешь просто быть актером, и причем актером великолепным. А другой должен тебе как-то отреагировать. Хоть заплакать, хоть порадоваться, хоть что. Хоть в ладоши захлопать. Но в любом случае ты добился своего. Ты вызвал в другом всплеск каких-то эмоций. Это один вариант.
То есть обратить на себя внимание?
Обратить на себя любое внимание, какое угодно. Даже ненависть. И то есть внимание. Уже и то это хорошо, интересно. Такому человеку. Другой вариант, что человек просто пытается жить, найдя в другом какой-то эпицентр разрешения его жизненных проблем. Он вываливает, что называется, все другому человеку, а другой человек уже должен этим озаботиться, дать какой-то ответственный совет, решить его жизненные проблемы. То есть в этом тоже большая несамостоятельность жизни человека.
То есть, почему-то, пока я вас слушала, мне показалось, что очень часто священники с этим сталкиваются. То есть, люди приходят, желают переложить ответственность на себя, все рассказывают.
Иной раз это происходит не потому, что человек виновен в этом, а еще потому, что он немощен. Бывает причиной этому немощь, что человек попал в какое-то жизненное затруднение, крайне тягостное для него, что вынести его пока что он не может. Он находит в другом опору и начинает таким образом как-то, так сказать, выходить из этого тупика жизненного.
Ну и часто бывает ведь так, что выйдя из тупика, он уже желает эту опору иметь всегда. Не желает как бы быть таким зрелым человеком, брать на себя ответственность. Ему нужно всегда, чтобы была вот эта вот палочка-выручалочка, которая всегда скажет, как нужно поступать в той или иной ситуации.
В церковной жизни мы все-таки пытаемся вести человека к свободе и духовности.
Другие варианты, какие вы вот один назвали, что это желание привлечь внимание к себе, еще...
Ну, еще желание, вот как я сказал сейчас, просто все сказать другому, чтобы он с этим что-то делал. Вот только что мы это сказали. И искание какого-то решения в другом человеке. Ну, еще есть горделивый повод. Собственно, первый – это тоже горделивый, демонстративность. Но есть прямо горделивый, отчетливо. То есть человек хвастается своими какими-то, ну, какими-то сокровенными сторонами своей жизни, которые не стоит рассказывать. Он их просто выставляет на показ и хочет, ну, в своем роде самоутвердиться и стать выше всех. Стать более, чем все остальные. Хотя бы в плохом. Это тоже ведь какое-то преимущество. Вот выдалось прочитать главу у Тихона в романе «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. И там как раз такая ситуация и есть. Герой романа Ставрогин желает опубликовать свои как бы жизненные похождения, в которых заключены, ну, страшные злодеяния и для нынешнего времени, и для того времени, в общем-то, позорные и такие ужасные. И вот он хочет это опубликовать и всему миру заявить о своем, значит, действии таком. Но при этом у него нет нисколечко раскаяния. Он хочет это сделать для того, чтобы достичь своей внутренней цели, чтобы сделать себе величайший укор, что теперь все знают, что теперь позор его жизни неприходящий. Каждый на него может показать пальцем и сказать: это он делал. Вот такое вот желание возникает в его душе. И этот позор ему нужен, он нужен его гордости, чтобы судить самого себя, судить всю жизнь, судить в величайшей степени. Вот такой вот как бы интересный момент обнаруживается в поведении этого героя. Вот еще один пример того, как гордость может быть причиной такого поведения. Ну, а еще можно привести пример, что человек просто не обрел еще какой-то серьезности жизни, имеет некую простоту, которой уже время стать более мудрой, а он все как бы по-детски, непосредственно просто рассказывает, вот, безумолку повествует о своей жизни. Это ни к чему совершенно.
Но мне кажется, очень часто у взрослых людей это не по-детски. Ну, то есть вот в детях действительно видно вот эта искренность. Ну, то есть это не просто рассказ,
да,
так, так они живут.
Что не по-детски уже.
А взрослые, это ведь очень часто это на самом деле желание привлечь внимание. Вот те же самые вот разные у нас передачи, где вот разные знаменитости выкладывают все, о чем нужно было бы умолчать, и они это выносят, и очень такие довольные тем, что с ними вот так и так было.
Ну, часто, например, в разговорах подруг можно встретить вот такое вот, что просто сказала, а почему сказала, непонятно. Разгласила какую-то семейную тайну.
Какие последствия духовные вот такого поведения? Чем оно опасно? Почему мы должны его избегать? Ну, потому что мы, с одной стороны, вроде бы говорим о доверии, что мы должны доверять, мы должны быть искренне преданы друг с другом. При этом мы говорим о том, что есть ситуация, когда не все мы можем выносить.
Тут как раз-таки еще один момент, благодаря которому я обращусь к произведению, которое упоминал глава у Тихона в романе «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. Дело в том, что главный герой, Ставрогин Николай Всеволодович, он, приходя к архиерею на покое старцу Тихону, он ему рассказывает что-либо о себе. Например, он рассказывает, что в его душевной жизни, внутренней жизни, возникли пугающие его моменты. Например, то, что ему кто-то является, то, что этот кто-то его мучит. И он на как бы грани находится, ну, причисления себя к каким-то людям бесноватым, или что с ним происходит, он не может этого понять. И вот это составляет тайну его души, одну из тайн, скажем так. И он об этом внезапно признается старцу Тихону, к которому он пришел. Но, когда он признается, будучи не готовым, не подошедшим к этому решению, то происходит дальше следующее. Из гордости он начинает мстить и замыкаться от этого старца, не желая принимать от него ничего, даже простого человеческого участия. Вот результат таких вот внезапных признаний. Когда человек, духовно не созрев к тому, в чем-то признается, и потом об этом жалеет, то этот другой собеседник для него оказывается, ну, несправедливо, конечно, но врагом, которого он может потом возненавидеть. Вот как мы видим в примере нашего героя, о котором мы упоминаем. Поэтому такое признание, оно рождает не ту, как бы можно сказать, обобщенную церковь, которая возникает благодаря вообще общению между людьми, да, благодаря любви между ними, которая зиждется на христианских основаниях, а созидает вражду, отчуждение, как бы много лагерей, которые каждый замкнут в своей как бы вот крепости и даже враждуют против друг друга. Поэтому надо здесь вот сказать, что такие духовно незрелые признания, они просто вредны для человеческого общежития.
Ну, иногда же бывает ситуация, когда человеку уже и нужно, ну, в чем-то как бы вот признаться, нужно двигаться дальше. Но он все равно боится, и это как бы вот остается. То есть этот камень висит, хотя он, может быть, уже и готов. Или все равно получается, что-то устраивается так, что в конце концов это как-то раскрывается, и помощь человек получает, двигается дальше.
Ну, часто бывает, конечно, и так, что человек мучится чем-то внутренним, не выходит к церкви. Ведь мы с вами почему задеваем эту тему вообще? Мы знаем, что человек должен приобрести соборный образ бытия и соборное сознание. Для этого ему нужен собеседник, с которым бы он разделил. И тогда не этот собеседник, а сам Господь явится в его жизнь, в эту ситуацию, потому что двое или трое собраны во имя Его, как сказано в Святом Евангелии. И поэтому это общение, оно призывает Бога, в этом его драгоценность. Оно призывает небеса в наши земные обстоятельства. Вот почему признание ценно. Вот почему признание необходимо, разделение жизни вообще необходимо одного человека с другим, если это возможно. Поэтому, да, если человек чувствует, что что-то из его души должно изойти, должно сделаться предметом жизни сердца в другом человеке, он может и должен, наверное, ну, как-то это вынести другому человеку. Как, например, мы видим у Раскольникова, Родиона, который тоже ходит и ищет такую душу, которой бы он мог повествовать об этом. И чуть не самому следователю он иной раз изливает то, что его мучит в душе.
Еще вот в связи с тем, что мы с вами обсуждаем, еще один вопрос тогда возник. Получается, иногда бывает ситуация, когда в общении между людьми вроде бы это доверие есть, но, например, с кем-то из собеседников, да, внутри вот что-то открылось, может быть, что-то не совсем приятное. Человек изменился, и вот получается, другой человек, не имеет значения кто это может быть родитель, может быть, ребенок, священник, просто друг наш, подруга, коллега по работе, неважно. То есть и вот получается, что второй вот в этом общении он не старается сохранить вот эти доверительные отношения, а начинает также закрываться. Ну, то есть начинает также выстраивать систему защиты. Вот он изменился, и это тоже становится более холодным, более равнодушным. Хотя, может быть, как раз в сложившейся ситуации нужно было бы, чтобы заметить, вот подметить, что что-то произошло в душе другого человека, в чем-то он изменился, постараться выяснить и, может быть, как-то помочь. И получается, вместо помощи происходит опять же отдаление друг от друга.
То есть, я так понял, вы имеете в виду, что один человек сделал признание о своей жизни, и это признание немножко смутило другого человека, или нет?
Нет, я имею в виду, что вот часто бывает такое, что, ну вот, мы же когда общаемся, разговариваем, разные мысли посещают нашу голову, и разные состояния нам открываются. Может быть, вот кто-то сказал какую-то фразу, то есть он сказал, ну, то есть она просто вылетела, а в другом она что-то задела. И, может быть, задела что-то болезненное. И человек изменился. И вот второй, вместо того, чтобы как-то помочь, он также отдаляется, тоже становится холодным.
Да. Ну, это, собственно, частный случай применения принципа «зло за зло». А другого мы... Мы вроде как получили зло, увидели зло применительно к нам, и сами тоже воздаем подобным же злом. Это, конечно, не по-христиански, это не должно. Вот я приведу, опять-таки, пример из того общения, которое у нас сегодня является таким, что ли, как бы эталонным, которое произошло между Ставрогиным и старцем Тихоном. Вот Ставрогин, приходя к старцу, намеренно начинает находить поводы для того, чтобы, ну, в каком-то смысле поссориться, чтобы в другом собеседнике вызвать какое-то неприятие, какое-то отчуждение, гнев, может быть, даже, и расторгнуть вот это поле общения. Но как на это реагирует старец Тихон, это замечательно. Вот я немножко упомяну. Вот, например, Ставрогин говорит: «Вы наблюдали за мной?» – спросил он вдруг тревожно и подозрительно. А ему старец Тихон говорит: «Я на вас смотрел, припоминал черты лица вашей родительницы, при несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного». «Никакого сходства, особенно духовного, даже совершенно никакого!» – затревожился опять без нужды, не в меру настаивая Николай Всеволодович. И потом... Он удивляется: «Ба, разве мать моя у вас бывает?» «Бывает. Не знал. Никогда не слыхал от нее. Часто? Почти ежемесячно и чаще. Никогда, никогда не слыхал. Не слыхал. А вы, конечно, слыхали от нее, что я помешанный?» Прибавил он вдруг. То есть опять повод как бы, ну, задеть и сослаться на то, что другой о нем думает. «Нет, не то, что как о помешанном. Впрочем, и об этой идее слышал, но о других. Вы, стало быть, очень памятливы, коли могли о таких пустяках припомнить. А по щечине слышал?» «Слышал нечто. То есть все. Ужасно много у вас времени лишнего. И об дуэли?» «И о дуэли. Вы много очень здесь слышали. Вот где газет не надо». Ну, и далее он смотрит обстановку комнаты и говорит: «Что это у вас там за карта?» «Ба, карта последней войны. Вам-то это зачем?» Ну и одним словом, он как бы, взгляд его духовный, словно натыкается постоянно на какие-то реалии, на какие-то факты. И он все хочет задеть старца Тихона, а старец ему отвечает, ну, как-то даже смущенно, немножко улыбаясь, словно под покровом какого-то юродства. А для чего? А для того, чтобы не задеть еще более его гордости. То есть он себя словно намеренно уничижает перед лицом собеседника. Да, пускай тот смеется, пускай тот удовлетворяет свою какую-то амбицию, мнимое достоинство, только лишь бы не порвать вот этой связи тонкой, которая возникла в их общении. Вот это очень достойный образ поведения старца. И когда Ставрогин ему задает такой, казалось бы, ну, казалось бы, обидный даже вопрос, надо так сказать, обидный вопрос, но вместе с тем очень сокровенный, говорит: «А вы веруете в Бога?» Тот ему отвечает из самой глубины своего сердца, так что чувствуется его искренность, которая чувствуется и Ставрогиным тоже сразу же. Вот это вот такой очень удивительный и достойный образ поведения в собеседовании с таким вот человеком. Поэтому, если другой человек какое-то зло имеет применительно к нам, мы до той степени, до какой это возможно для нашей души, каждый имеет свой духовный опыт и свои какие-то силы духовные, мы должны стараться терпеть. А потом, если это мы перетерпим, может раскрыться обширное поле для действительно решения каких-то жизненных вопросов.
И эта речь была немножко не о том, что человек имеет зло против другого.
Даже... Я понял, но это вы упомянули все равно какое-то малое частное зло. Он просто ненамеренно обидел другого человека, да?
Нет, понимаете, это бывает, мне кажется, и в семейной жизни, между супругами, между родителями и ребенком. То есть, к примеру, родитель что-то ребенку сказал, было какое-то общение, фраза какая-то прозвучала, может, ребенок как-то изменился, фыркнул там еще чего-то. Не потому, что он хотел родителя обидеть, а потому что ребенок, например, и взрослые тоже подчас, они не всегда могут сразу же справиться с тем, что за свое действие, которое ты только что совершил, тебе стало жутко стыдно, и ты пока не знаешь, как из этого выйти, и какие-то фразы прозвучали, то есть нет в этом какого-то зла. Там, я не знаю, может быть, изменилось лицо, стало какое-то, сердит, еще что-то. Но оно вообще совершенно, может, никак не связано с собеседником. То есть какие-то воспоминания всплыли. И получается, что это на самом деле проблема, наверное, вы подчеркнули, что люди сразу же это переносят на себя. То есть то, что человек изменился, стал какой-то не такой, какой он был даже 5 минут назад, мы считаем, что это он по отношению к нам как-то изменился. А это подчас связано вообще не с нами, а с чем-то с другим, с внутренней жизнью, которая в нем происходит. И я-то все-таки речь иду о том, что как-то помочь бы, вы пример привели, что как-то помочь человеку с этим состоянием справиться, а у нас получается, что люди не помогают, а люди отдаляются друг от друга.
Здесь нужно помнить, что все-таки главное в общении – это какая-то децентрация, это попытка отвлечься от себя и даже в некоторой степени самозабвенно приникнуть к другому человеку, потому что его душа, его мир становится интересный, по крайней мере, на этот момент. Потому что, как один из духовных писателей об этом повествует, даже книгу такую одноименную нам предлагает Ухтомский. Он говорил: доминанта на другом. Нужно нам уметь на другом человеке сосредоточиться. К сожалению, это вообще-то редкость для нынешней жизни, чтобы другой человек нас поразил, привлек, как-то заинтересовал. И вообще, чтобы мы себя, как пишет другой автор уже, тоже духовный, чтобы мы себя проблематизировали перед его лицом. Мы себя не проблематизируем ни перед чьим лицом, даже перед лицом Божьим. Мы считаем, мы таковы и, в общем-то, неплохи. И нас нужно принимать такими, спасать примерно какие мы есть, переселять уже на небеса. А проблематизировать – это значит поставить под вопрос основание своей внутренней жизни, свою глубину. Сказать: да, а может быть, я не прав, как дитя, которое часто этим путем все-таки старается идти. Искренне задать вопрос, разобраться, что в нем не так. Не интеллектуально разобраться, а, онтологически. Разобраться бытийственно, что во мне не так. Взрослый к этому зачастую не способен. Точнее, он способен, но на это не решается. Желание проблематизировать себя, оно должно быть перед общением непременно. Иначе человек как раз-таки испугается, мы сейчас это говорим, в какой-то момент и скажет: а что-то это слишком глубоко меня уже задевает. Эти вопросы, опыт какой-то взгляд другого человека. Что-то он посягает на что-то, на что я не рассчитывал, чтобы изменялось. И вот человек здесь вот и совершает вот такую большую ошибку, и его настигает утрата. Утрата этих взаимоотношений. Утрата пришествия Господа в его жизнь. Вот мы о чем и говорим.
Ну, здесь, мне кажется, наверное, еще и потеря возможности решить какие-то внутренние задачи, которые стоят перед человеком.
Да, да.
Потому что получается, ведь порой у нас вообще не это происходит. То есть подходим к решению, ну, какого-то внутреннего вопроса, но поскольку это очень глубоко и это очень болезненно может быть, поэтому получается, что как-то человек раз и закрывается.
Ну, а вот вы раз такие ситуации приводите, давайте еще обсудим ту ситуацию, которую я уже так обнаружил невольно в нашем разговоре, что один человек другому открывает что-то о своей жизни, а другого это начинает шокировать, скажем так. И он, узнав о другом что-то там неприглядное, он начинает от него отрекаться. Ведь эта ситуация тоже часто бывает.
Бывает.
То есть здесь какое нестроение, так сказать, неготовность этого человека, как человека к общению прослеживается, как можно сказать.
Понимаете, мне кажется, очень часто мы думаем о том, что мы хорошие, и люди, которые нас окружают, тоже должны быть хорошими.
Угу.
И потом получается, когда открывается что-то такое, ну, что несовместимо как бы вот с нашей внешней как бы системой ценностей, мы хотим как-то от этого оттолкнуться. Тем более получается, ведь бывают такие ситуации, когда вот это вот откровение о какой-то, может быть, неприглядной стороне жизни человека, оно требует от нас каких-то усилий. Мы должны задуматься, а как бы я, например, поступила в ситуации вот в этой же? Может, я поступил бы так же? А что я такой плохой и так далее? Или каких-то действий, а мы не хотим ничего делать. Потому что многим это проще намного. Мы просто пообщались, я не знаю, посмеялись, что-то такое. Ну, вот легкое было в общении. А какого-то такого серьезного внутреннего труда это очень тяжело и трудно, и поэтому люди как-то от этого отходят.
Легкое — это, как пишет один психолог, психологические поглаживания, да? Что как бы один другому немножко какой-то комплимент сделал, другой того тоже одобрил, похвалил, и ну, как-то. И в результате обоим хорошо, вроде бы, но на деле это общение, которое совершается без участия, наверное, божественного. То есть не приглашен туда Господь, люди делают свои человеческие дела, в общем-то. Да, с вами можно согласиться, но тогда упомянем тогда и о том, что священнику дается, когда он выслушивает подобные внутренние состояния других людей на исповеди. Здесь ведь Господь его подкрепляет, и познание внутренней жизни другого человека в отрицательных ее сторонах, оно наоборот привлекает любовь священнического сердца к этому человеку, потому что этот человек был таков, а стал другой, как в притче о блудном сыне: погибал и воскрес, пропадал и нашелся. То есть у священника, наоборот, в душе рождается особенное как бы приятие к этому человеку. Это чтобы наши слушатели не пугались от того, как духовные лица как бы слушают исповедь и как потом относятся. Они относятся, напротив, еще лучше к человеку-грешнику.
Понимаете, хотелось бы, чтобы это было и, например, и в семейных отношениях.
Хотелось бы, конечно.
Потому что получается, ведь не всегда наши близкие ведут себя так, как мы в идеальном плане представляем. Дети, например, да, или супруг, или супруга. То есть они тоже иногда совершают, ну, такие поступки, которые очень сильно огорчают. И поэтому получается, что во многих семьях это является, ну, вот какой-то вот такой трещинкой, которая начинает эти отношения отдалять друг от друга. То есть, например, мама представляла, вот мой ребенок, он вот только такой. Uh-huh. И когда она узнает что-то о ребенке другое, да, со стороны учителей, а он вот так поступает. Кто-то вообще от этого отрекается. Быть такого не может, мой ребенок так не мог поступить.
Ну, или от ребенка отрекается,
или
в том числе.
Да, или отрекается от ребенка, что все, я тебя не знаю, то есть ты такой вот рассекой, там.
Ты не оправдал моих надежд.
Угу. И поэтому получается-то... Вы привели пример священникам, что ему Господь помогает. А вот в семейной жизни, если люди не прибегают к помощи Божьей, это очень тяжело бывает сделать.
Мы напомним, что супруги в семейной жизни также применительно к своей семье имеют дар такого священнического, подобного священнику служения, ибо Господь этот дар преподнес еще Адаму. И любой человек призван вместить как бы этот дар. И поэтому апостол говорит, исповедайте друг другу согрешения. То есть мы должны достойно принять покаяние другого человека, его извинения, которые он приносит нашей душе. Мы же должны принять их достойно, именно как священник.
Это не всегда, наверное, получается. Поэтому иногда бывает такое, что человек просто не удовлетворен тем, что он услышал. Может быть, это тоже нарушает, как-то разрушает наше доверие, потому что получается, что на самом деле мы не всегда можем, образно говоря, настроиться на волну другого человека и прочувствовать до конца понятие, что этому человеку нужно в данный момент. Хоть это ребенок, хоть это взрослый, там муж, жена или там духовное чадо или еще как-то. Потому что с каждым человеком должно быть по-разному, наверное.
Приходится вот зачастую говорить нашим современникам о том, чтобы они научались такому состоянию, как самоотвержение, самозабвение. Это драгоценные такие основания наших лучших проявлений. Мы о себе забываем очень редко, потому что все время в душе есть некоторый сторож, который говорит, это тебе выгодно, это тебя обидели, это ты в чести, наоборот, находишься. И он все время говорит, вот чтобы он хоть ненадолго замолчал, вот это очень драгоценное состояние, которое имеют наши дети до некоторого возраста. И надо нам становиться... как дети, и даже более, чем дети, в этих хороших духовных состояниях. И, как мы уже с вами говорили, некоторые моменты божественной службы, некоторые духовные наши действия, они требуют, просто требуют вот этого самозабвения, которое у нас затруднительно получается. И чтобы было внимание к собеседнику, нужно нам... научаться вот этому самозабвению.
Мы, наверное, на этой ноте закончим.
Да, хотелось бы пожелать нашим слушателям успехов в обретении своих ближних, ибо их может быть более, и они могут быть более вмещены нашим сердцем, расширение их сердец. И если есть интерес к этой теме, то можно ее продолжить.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.